Фридрих Ницше. Антихрист. Проклятие христианству. Цифра 25. История Израиля неоценима как типичное изображение того процесса, посредством которого естественные ценности лишались всякой естественности. Я отмечаю этот процесс 5 фактами. Первоначально, во времена царей, и Израиль стоял ко всем вещам в правильном, то есть естественном отношении. Его и Иегова был выражением сознания власти, радости, надежды на себя. В нем ожидали победы и спасения. С ним доверяли природе, что она дает то, в чем нуждается народ, и прежде всего дождь. И Иегова – Бог Израиля, и, следовательно, Бог справедливости. Такова логика всякого народа, который обладает силой и с чистой совестью ею пользуется. В празднествах выражаются обе эти стороны самоутверждения народа. Он благодарен за великие судьбы, которые возвышают. Он благодарен за круговую смену времен года, за всю свою удачу в скотоводстве и земледелии. Это положение долго оставалось идеалом, уже и после того, как ему был положен печальный конец – анархии внутри, ассирианами извне. Но народ выше всего ценил образ царя, хорошего солдата и вместе с тем строгого судью. Так понимал это прежде всего Исаия, этот типичный пророк, то есть критик и сатирик момента. Но надежда не осуществлялась. Старый бог ничего уже более не мог из того, что он мог ранее. От него должны были бы отказаться. Что же случилось? Изменили понятие о нем. Это понятие лишили естественности. Этой ценой его удержали. Иегова, бог справедливости, более не составляет единства с Израилем. Он не служит выражением народного самосознания. Он только условный бог. Понятие о нем сделалось орудием в руках жрецов-агитаторов, которые теперь истолковывали всякое счастье как награду, а всякое несчастье как наказание за непослушание против Бога, как грех. Извращенная манера мнимого нравственного миропорядка, посредством которого раз и навсегда извращаются естественные понятия причина и действия. Теперь, когда с наградой и наказанием изгнана была из мира естественная причинность, явилась потребность в противоестественной причинности. Отсюда следует вся дальнейшая противоестественность. Бог, который требует, вместо Бога, который помогает, советует, который в основе является словом для всякого счастливого вдохновения, мужества и самодоверия. Мораль не является уже более выражением условий, необходимых для жизни и роста народа, его глубочайшего инстинкта жизни. Но сделавшись абстрактную, она становится противоположностью жизни. Мораль – как коренное извращение фантазии, дурной глаз по отношению к миру. Что такое еврейская, что такое христианская мораль? Случай, лишенный своей невинности, несчастье, оскверненное понятием греха, благосостояние, как опасность, как искушение, физиологически плохое самочувствие, отравленное червем совести. Цифра 26. Понятие о Боге извращено, понятие о морали извращено. Но на этом не остановилось еврейское жречество. Можно было обойтись и без всей истории Израиля, прочь ее. Эти жрецы устроили чудо из искажения, документальным доказательством которого является перед нами добрая часть Библии. Прошлое собственного народа они перенесли в религию с полным надругательством над всяким преданием, над всякой исторической действительностью. Иначе говоря, сделали из этого прошлого тупой механизм спасения, соединивший вину против Иеговы с наказанием, благочестие с наградой. Этот позорнейший акт исторического извращения мы чувствовали бы гораздо болезненнее, если бы тысячелетнее церковное истолкование истории не притупило бы в нас требование к честности. А церкви вторили философы. Ложь нравственного миропорядка проходит через все развитие даже новейшей философии. Что означает нравственный миропорядок? То, что раз и навсегда существует Божья воля на то, что человек может делать и чего не может. Что ценность народа и отдельной личности измеряется тем, как много или мало он повинуется Божьей воле. Что в судьбах народа и отдельной личности. Воля Божья оказывается господствующей, то есть наказывающей и награждающей, сообразно со степенью послушания. Действительность вместо этой жалкой лжи гласит: «Тот человек – паразит, который преуспевает насчет всего здорового в жизни, то есть жрец, злоупотребляет именем Бога. Такое положение вещей, при котором жрец определяет ценности, он называет царством Божьим. Средство, при помощи которого достигается или поддерживается такое состояние, он называет волей Божьей. С хладнокровным цинизмом он меряет народы, времена, отдельные личности, меркую полезности или вреда для власти жрецов. В самом деле, в руках еврейских жрецов великое время истории Израиля сделалось временем упадка. Изгнание, продолжительное несчастье, обратилось в вечное наказание за прошлые великие времена, за те времена, когда жрец еще был ничем. Из сильных, весьма свободных, удачных образов истории Израиля они сделали, сообразуясь с потребностями, жалких проныр и ханжей или безбожников. Психологию всякого великого события они упростили идиотской формулой «послушание или непослушание Богу». Еще шаг далее. Божья воля, то есть условия для поддержания власти жреца, должна быть известна. Для этой цели необходимо откровение. По-немецки является необходимость великой литературной фальсификации. Открывается Священное Писание. Оно делается публичным, со всей иерархической помпой, с покаянными днями и с воплями горести о грехах. Воля Божья уже давно известна. Вся беда лишь в том, что чуждаются Священного Писания. Уже Моисей открыл волю Божью. Что же произошло? Раз и навсегда, со строгостью, с педантизмом, формулировал жрец, что хочет он иметь, в чем Божья воля, вплоть до больших и малых податей, которые должны были платить ему, не были забыты и самые вкусные куски мяса, так как жрец есть пожиратель бифштексов. И с тех пор вся жизнь устраивается так, что нигде нельзя обойтись без жреца. Во всех естественных событиях жизни, при рождении, браке, болезни, смерти, не говоря о жертве, трапезе, является священный паразит, чтобы лишить все это естественности, осветить их, выражаясь его языком. Ибо нужно же понять это. Великий естественный обычай, всякое естественное учреждение, государство, судоустройство, брак, попечение о бедных и больных, всякое требование, исходящее от инстинкта жизни, короче, все, что имеет свою цену в самом себе, через паразитизм жреца или нравственный миропорядок, в основе своей лишается ценности, становится противоценным, и даже более того, в дополнение требуется санкция, необходима сообщающая ценность сила, которая, отрицая природу, сама создает ценность. Жрец обесценивает природу, лишает ее святости. Этой ценой он существует вообще. Неповиновение Богу, то есть жрецу, закону, получает теперь имя греха. Средствами для примирения с Богом само собой являются такие средства, которые основательнее обеспечивают подчинение жрецу. Только жрец спасает. В каждом жречески организованном обществе психологически неизбежными делаются грехи. Они – факторы власти. Жрец живет грехами. Он нуждается в том, чтобы грешили. Высшее положение. Бог прощает тому, кто раскаивается. По-немецки – кто подчиняется жрецу. Цифра 27. На такой-то ложной почве, где все естественное, всякая естественная ценность, всякая реальность возбуждала против себя глубочайшие инстинкты господствующего класса, выросло христианство, самая острая форма вражды к реальности, какая только до сих пор существовала. Святой народ, удержавший для всего только жреческие оценки, только жреческие слова, и с ужасающей последовательностью заклеймивший все, что на земле представляло еще силу, словами «нечестивый», «мир», «грех». Этот народ выдвинул для своего инстинкта последнюю формулу, которая в своей логике доходила до самоотрицания. В лице христианства он отрицал последнюю форму реальности. Он отрицал святой народ, избранный народ, саму иудейскую реальность. Случай первого ранга, маленькое мятежное движение, окрещенная именем Иисуса из Назарета, еще раз представляет собой иудейский инстинкт, иначе говоря, жреческий инстинкт, который не выносит уже более жреца как реальность, который изобретает еще более отвлеченную форму существования, еще менее реальное представление о мире, чем то, которое обусловливается учреждением церкви. Христианство отрицает церковь. Я не понимаю, против чего иного могло направляться восстание, зачинщиком которого по справедливости или по недоразумению считается Иисус, если это не было восстанием против еврейской церкви, принимая церковь в том смысле, какой дается этому слову теперь. Это было восстанием против добрых и справедливых, против святых Израиля, против общественной иерархии, не против их испорченности, но против касты, привилегии, порядка, формулы. Это было неверие в высших людей. Это было отрицание всего, что было жрецом и теологом. Но иерархия, которая всем этим хотя бы на одно мгновение подвергалась сомнению, была той сваей, на которой еще продолжал удерживаться посреди воды иудейский народ, с трудом достигнутая последняя возможность уцелеть – отдых его обособленного политического существования. Нападение на нее было нападением на глубочайший инстинкт народа, на самую упорную народную волю к жизни, которая когда-либо существовала на земле. Этот святой анархист, вызвавший на противодействие господствующему порядку низший народ, народ исканных и грешников, чиндалы внутри еврейства, речами, которые, если верить Евангелию, еще и теперь могли бы довести до Сибири. Он был политическим преступником, поскольку таковой возможен в обществе до абсурда неполитическом. Это привело его на крест. Доказательством может служить надпись на кресте. Он умер за свою вину. Нет никакого основания утверждать, как бы часто это ни делали, что он умер за вину других. Цифра 28. Совсем иной вопрос, сознавал ли он вообще этот антагонизм, или лишь другие в нем его чувствовали. Здесь я впервые касаюсь проблемы психологии Спасителя. Я признаюсь, что мало книг читаю с такими затруднениями, как Евангелие. Эти затруднения не те, в разъяснении которых ученая любознательность немецкого духа праздновал свой самый незабвенный триумф. Далеко то время, когда и я, подобно всякому молодому ученому, с благоразумной медлительностью утонченного филолога, смаковал произведение несравненного Штрауса. Тогда мне было 20 лет. Теперь я слишком серьезен для этого. Какое мне дело до противоречий предания? Как можно вообще называть преданием легенду о святых? Истории святых – это самая двусмысленная литература, какая вообще только существует. Применять научные методы там, где отсутствуют какие-либо документы, представляется мне с самого начала делом совершенно безнадежным, ученым праздномыслием. Цифра 29. Что касается меня, то мне интересен психологический тип Спасителя. Он мог бы даже удержаться в Евангелиях, вопреки Евангелиям, как бы его ни калечили и какими бы чуждыми чертами его ни наделяли. Так удержался тип Франциска Ассизского в легендах о нем вопреки этим легендам. Истина не в том, что он сделал, что сказал и как он, собственно, умер. Но важен вопрос, можно ли представить его тип, даются ли преданиям черты для его представления. Я знаю попытку вычитать из Евангелия даже историю души. Это представляется мне доказательством психологического легкомыслия, достойного презрения. Господин Ренан, этот шут от психологии, для объяснения типа Иисуса дал два самых неуместных понятия, какие только возможны. Понятие «гений» и понятие «герой». Но что только можно назвать не евангельским, так это именно понятие «герой». Как раз все противоположное борьбе, противоположное самочувствию борца, является здесь как инстинкт. Неспособность к противодействию делается здесь моралью. Не протився злому – глубочайшее слово Евангелия, его ключ в известном смысле. Блаженство в мире, в кротости, в неспособности быть врагом. Что такое благовестие? Найдена истинная жизнь, вечная жизнь. Она не только обещается, но она тут, она в вас, как жизнь в любви без уступки и исключения, без дистанции. Каждый есть дитя Божье, Иисус ни на что не имеет притязания для себя одного. Как дитя Божье, каждый равен каждому. И из Иисуса делать героя? А что за недоразумение со словом «гений»? Все наше понятие о духе, целиком культурное понятие, в том мире, в котором живет Иисус, не имеет никакого смысла. Говоря со строгостью физиолога, здесь было бы уместно совершенно иное слово. Слово «идиот». Мы знаем состояние болезненной раздражительности, чувство осязания, которое производит содрогание при всяком дотрагивании, при всяком прикосновении твердого предмета. Представим подобный физиологический габитус в его последнем логическом выражении, как инстинкт ненависти против всякой реальности, как бегство в непостижимое, в необъяснимое, как отвращение от всякой формулы, от всякого понятия, связанного со временем и пространством, от всего, что твердо, что есть обычаи, учреждения. Церковь, как постоянное пребывание в мире, который не соприкасается более ни с каким родом реальности. В мире, лишь внутреннем, истинном, вечном. Царство Божье внутри вас. Цифра 30. Инстинктивная ненависть против реальности – это и следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, избегающей вообще всякого прикосновения, потому что оно ощущается ею слишком глубоко. Инстинктивное отвращение от всякого нерасположения, от всякой вражды, от всяких границ и расстояний в чувстве – следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, которое всякое противодействие, всякую необходимость противодействия ощущает как невыносимое отвращение, то есть как вредное, как отрицаемое инстинктом самосохранения. Блаженство же свое, удовольствие, видит в том, чтобы ничему и никому не оказывать противодействия, ни злу, ни злому. Любовь, как единственная, как последняя возможность жизни. Это две физиологические реальности, на которых, из которых выросло учение спасения. Я называю их высшим развитием гедонизма на вполне болезненной основе. Близкородственным ему, хотя с большим придатком греческой жизненности и нервной силы, является эпикуреизм, языческое учение спасения. Эпикур – типичный декадант, впервые признанный таковым мною. Боязнь боли, даже бесконечно малого в боли, не может иметь иного конца, как только в религии любви.